Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Русская школа в эмиграции — явление уникальное. Беженцам из большевистской России в довоенной Чехословакии удалось на четверть века после Октябрьского переворота сохранить, а во многом и усовершенствовать, систему классического гимназического образования, разрушенную в СССР. Благодаря этой общественной инициативе, поддержанной властями молодой Чехословакии, тысячи детей русских эмигрантов из самых разных слоев смогли получить блестящее образование, поступить в европейские университеты и институты, стать специалистами. Рядом учились дети эсеров, кадетов, крестьян. В Чехословакии до конца 30-х годов работали две гимназии, одна в Праге, другая в Моравской Чебове. Профессор Николай Маракуев был ректором Русского института сельхозкооперации в Праге. Он погиб в 45-м году после ареста советскими органами. Он также принимал участие в организации обучения русских детей. Первые гимназисты приехали из Константинополя в начале 21-го года, рассказывает внучка Николая Маракуева, историк русской эмиграции, доцент Анастасия Кобжилова.
Существуют списки, когда они переезжали, переписка в архиве здесь лежит между Жикулина и Герса и Министерством иностранных дел чешским, когда они просили, чтобы гимназию в полном составе учеников и профессуры, до кухарок, все приехали. Больше 500 человек приехало. Они ехали довольно долго, так что они выезжали в конце декабря, некоторые приехали в январе сюда, зимой, в эту Моравскую Трибову. Это было решение чешского правительства. Довольно долго искали подходящее место. Принадлежало это армии. Военное министерство одолжило тогда Министерство иностранных дел для этой гимназии. Это была гимназия сплоченная сначала, потому что они все прошли этот путь с Крыма. А пражская гимназия, там были тоже, но уже из Прибалтики, там уже была такая перемешка. Они отличались по политической ориентации и даже деньгами отличались, так как пражская была земгоровская, а та была согоровская, кадетское направление. И там было большое количество казаков и калмыков. Потом калмыки переехали в Прагу, но казаки в основном были в Чебовской гимназии. В Чебовской гимназии, так как там был интернат, так там было очень много сирот или детей, у которых родители где-то были. Может быть, через 2-3 года нашли друг друга. Но они там жили, некоторые не въезжая, круглый год. Им некуда им было. Так что они там были во время каникул, во время рождественских праздников, все вместе. Финансировались, я думаю, они все из кармана чешского. Но там было более такой патриотический...
В Чебове.
Были там и монархисты. Разбивались трехцветные флаги. Была там церковь, свой священник. Была там русская жизнь.
Среди учеников поначалу оказались и не успевшие закончить гимназии в России великовозрастные участники Белого движения. Люди, сами повоевавшие или видевшие ужас революции и гражданской войны, рассказывает Анастасия Кобжилова.
Первая волна, эта Чебовская, она была характерна тем, что там было очень много деток недетского возраста. Гораздо старше 18 лет, с усами. Парни, 3/4 мальчиков. В этой Чебовой было очень много активных участников добровольческой армии. Первый выпуск был еще в Константинополе. Там уже 1 год они работали, и они приехали, и эти выпускники.
Русские школы существовали благодаря помощи президента Чехословакии Томаша Масарика, считает бывшая ученица Пражской русской гимназии в Страшницах Галина Малахова-Вальна.
Вся эта политика Масарика была так, чтобы русские доучились, как ведь там же много было интеллигенции военной, которая не доучилась. Так он дал возможность учиться. Его мысль была та, что мы быстро вернемся, и там придет интеллигенция русская. Земкор получал деньги.
Галя Малахова, теперь Галя Вальна, попала в Чехословакию вместе с большой семьей Малаховых в начале 20-х годов. Мать и дети нелегально бежали из Советской России через эстонскую границу к отцу, известному кооператору. литературу. Сначала Галя училась в Германии, потом в Праге.
В 24-м была уже русская, пражская, реальная гимназия в Праге. Перед этим была просто русская школа. Интернаты были, они некоторые жили в Забраслево, мальчики, девочки, кажется, жили на Грачанах. Ну а потом в 24-м уже ребята жили, у нас была гимназия в Страшницах, такое здание, раньше там был ресторан. А потом там были бараки, видно, для военнопленных. 4 или 5 бараков. В двух жили мальчишки, в одном был врач, это Карцевская была, профессора Карцевского, слависты славного, жена. Потом там был особый для калмыков, где калмыки жили, барак, у них был свой учитель. Потом была кухня, конечно, была там столовая, где мы пытались, там каждый день, перед, пока пошли, дали ложку рыбьего жира, помню, в очереди стояли. Потом еще был барак, где была директор, учительская комната и лаборатории. А все это было закрыто, в общем, огромные ворота. Это дети были все эмигрантские.
Автор книги воспоминаний «Пельмени и брамбараки» гимназистка военных лет, переводчик Наталья Куфтина-Штовичкова, хорошо помнит свою бабушку, основательницу Пражской и Моравско-Тшебовской гимназии, одну из руководителей Русского педагогического бюро Аделаиду Жикулину-Евреинову.
Аделаида Владимировна Евреинова, бабушка Леля, как мы ее называли, замечательная женщина. Она основала в Моравской Тшебове гимназию и с интернатом. Там учился мой брат Рафаил Евреинов, то есть от маминого первого брака. Потом она здесь основала гимназию русскую, где учились, в конце концов, все мы. Она была очень хорошо знакома с Крамаржем на Украине, в Киеве. Она тоже была директором. А мы ее помним уже, когда она жила в профессорском доме, как бабушку Лелю Жикулину. Она ездила к нам на дачу в Слоуп, опекаемая всеми своими детьми и внуками. Это был очаровательнейший совершенно человек. А потом она уехала в Бельгию. Когда коммунисты здесь взяли верх, ей показалось более подходящим, чтобы уехать.
Как вспоминает Галина Малахова-Вальна, директоров на ее веку было несколько.
Директором несколько было. Был у нас одно время Сушков, он был казак, образованный человек еще. А потом у нас был Ригана, математик был, очень строгий, но, в общем, добрый человек. А потом был у нас Сваташ последний, чех. У нас на Кавказе, у нас в России, у нас в Чехии. А мы говорили, Ярослав Иванович, где? А это все мой дом. Его родители в конце 18-го столетия из Высокого Мита у Литомишли там, в Восточной Чехии, они уехали в Россию. Очень много чехов уезжало отсюда. И он кончил гимназию с золотой медалью, затем он кончил высшее образование с золотой медалью и был учителем в Грузии. Его жена была француженка, была математичка, он был по русскому языку. В 18 году одно время был представителем в Грузии Чехословенской Республики. Ну а потом должны были все они уехать, так мы приехали. Человек, который, конечно, знал русский язык лучше, чем некоторые русские, так он получил место директора в нашей гимназии. Но смешно было то, что он должен был чехом еще сдать экзамен русского языка. Это он рассказывал. Его все любили. Страшно. Потому что он был такой справедливый. Я помню, у меня даже где-то была карикатура. Ярослав Иванович ходит. Он был такой полный, животик у него был такой. Нога, живот и борода. И часы у него так были тут. А он и спрашивал от Бориса Левша. А он говорит, ты что делаешь? Ну, он так засмущался. Да, ну, я нарисовал, как вы входите. Он говорит, подаришь мне то? Видите, какие у нас были отношения. Наша классная учительница была Фанни Францевна, куда вы ищете? Она была немка, которая русская, которая в Россию учила. В общем, всю жизнь жила. Была песенка, как Фанни Францева, кого ищете? Потому что когда ученик, ее ученик класса вдруг видит плохую отметку, так она начинала бегать за учителем, за этим, что он должен сделать хорошую отметку. Все мы не подали заданный урок. У нас был один худенький, он погиб в концентраку потом. А он положил тетрадку. А ему учитель сказал: знаешь, если весь класс не подает, так вам лучше, если бы ты тоже спрятал. Мы все сидели на сундуках. Все думали, что вернемся. Все думали, что вернемся. Завтра.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Русская гимназия в Праге». У микрофона Михаил Соколов. Быт детей был простой, прозрачный. Учеба, самодеятельность, кружки, спорт в чешском спортивном обществе «Сокол», рассказывала Галина Малахова-Вальна.
Когда была большая перемена, мы могли играть в волейбол. Потом мы ходили в «Сокол». Устраивали вечеринки. Я так и не научилась танцевать, потому что я предпочитала играть в волейбол или гимнастикой заниматься. Очень хороший, очень хор был. Не медведь наступил на белые на уши, а мне было жалко времени, так я читала. У нас был очень хороший учитель, он был видный ученый пения и музыки. Но он послал мне директору, а директор говорит: ты пой, будешь, ты поешь фальшиво, так тебя уставят. Мы все ходили в форме в школе, которую мы получали. Ботинки у нас были как бутсы у девочек. Уж потом в последних классах полуботинки дали. Потом у нас были в школе кружки разные. А вот эта медаль, которую мы получили, это было первое состязание в Чешско-Словенской Республике. Основание этого волейбола. Моя самая дорогая медаль. А потом на следующий год мы играли за «Сокол». Мы выиграли опять. Между всеми пражскими соколами выиграли наши. Ходили в театры, на концерты ходили. Когда и Павлова приезжала. А когда приехал Шаляпин, так тогда гимназисты шли. Устроили их билетерами. Потому что там тоже были русские крежики. Ну так, ребята, приходите сюда. Там был и русский театр, всякие такие празднества Пушкина. На слетах мы участвовали. Мы устраивали всегда и свои концерты, и свои школьные. Всегда и какой-то танец, бал был, маскарад. Я помню, когда мы кончили наш класс, так мы устроили маскарад. Все пришли переодетые во всякие одежды. Старшие классы, конечно.
Посещала гимназию известная эсэр. Бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Встречались ученики и с Александром Керенским.
Керенского встречала у бабушки. Это было в Праге. Он вечер говорил там. Там было очень много людей. Дамочки ему бросали платочки свои и плакали, и аплодировали. Он, в общем, был, конечно, я думаю, очень честный человек, справедливый. Бабушка его обожала. Он действительно умел говорить. Он, конечно, был слишком мягкий, и эсеры вообще мягкие. Это такие чистые люди, с которыми встречалась в детстве.
Многие гимназисты в Праге активно интересовались политикой.
Но у нас были, конечно, некоторые направления левого, скажем, как мы, и были правые. Вот была часть, например, так звали нацмальчики. Это был Вергун, их председатель. Он погиб при бомбежке в Пылзине. Школа наша была более такая левая. А те, которые были воспитаны с детства, скажем, если их родители были какие-нибудь военные, так они скорее к тому монархизму склонялись. Парень был, который был значительно старше нас. Он даже был в армии. Ведь в белую армию принимали и детей. Первый-то выпуск это были все солдаты, которые не докончили школу. Переростки, можно сказать. Большинство из них потом уехало в Канаду, уехали в Англию, уехали. Некоторых немцы расстреляли, некоторых большевики расстреляли. Также все поделились.
Вместе с Галиной Малаховой-Вальной смотрим гимназические фотографии. За каждой судьба ее друзей.
Масарик тут стоит, бедный Масарик. Представьте себе, он стоял все время, когда проходили гимназисты средних школ. Приветствовал. Это мы тут, вот этих белых, это наша форма была. Вот тут наша эта группа, калмыки были, и один был только мой брат Шура, белолицый. А это опять футбол. Лёвка там играл, и всегда мне приходилось щелки штопать. Вот это мы упражняемся, у нас была форма белая такие, 26-й год. Это русский сокол был. Туда я тоже ходила.
А это гимнастическое общество?
Гимнастическое. Это был русский сокол. Это наш класс. Класс. Третий класс, да. Верка Андреева, Якушева, Светлана Корцевская. Это Таня Харламова. Харламов был эти милюковец казачий. Это Евгения Евгеньевна. Корцевская, она была у нас врачом. А вот тут я. Это мы устроили вечеринку, бал, можно сказать. Маскарад был, танцевали. Это вот единственный раз в жизни, когда мы могли сесть в форме и на постели. У нас воспитательницы были такие, что девчонки несчастно влюбленные плакали у нее на плече. И как мама была. Были изумительно хорошие люди. Человек понял позже, конечно. Это Петя Блоцкий. Его усыновили легионеры. Нашли его на вокзале в Сибири, а он не знал еще, как его и зовут. Маленький был. Привезли в Чехию. Был на перроне, плакал, никого нет. Но они взяли с собой. Дитя легионов. И у него старался потом Бенеш, брат, его усыновили. Чудный парень был. Он страшно любил детей. Был учителем и умер, к сожалению, быстро. Это Мария Андреевна Аргунова. Жена Аргунова. Историю у нас преподавала. Первый директор Сушков. Ну, а это Сваташ, это отец Савати. Он всегда просил: дети, не шумите, делайте, что хотите, не шумите. А вот это Рождественский, вся наша гимназия. В Соколовне было, как видите. Мы жили в переднем здании, наш интернат. Это вот этот учитель, Краков. Он был потом профессором в Торонто, Павел Васильевич.
В Праге же был целый круг большой молодых поэтов вокруг Бема.
Женя Гессен там был, он погиб. Он еврей был. Он и его мать погибла. Отец тогда уехал с Митей в Польшу. Там он как-то и скрывался, и учил. И они остались живы в Польше. Митя потом очень дружил с Ирой Новожиловой еще с детских лет. Это Пацкан из Подкарпатской Руси. Пацкан Василий. Он учился у нас, кончил гимназию, вернулся в Бущину. С средним образованием даже мистер писаря не получил в своей деревне. Это было до некоторой степени сильное такое место для чехов. Я потом разыскала, кто-то нас учил в школу русский язык Пацкан. Потом он работал учителем. А дети его уже кончили в Киеве, один был врач. У нас был страшно дружный класс. Не то чтобы влюблялись и ухаживали, и были такие пары, которые потом поженились. Это Борис Гипш. Его отец был в России учитель гимнастики, или же музыка занимался, или мельница, или пиво. Это Беват. Он был какой-то очень правый. Это Ханкин. Он погиб в концентраку. Скала. Они русские чехи. Это Маруся. Это Селезнев. Они потом поженились. Они уже были, просто уже было видно, что они на всю жизнь. А вот это наш прощальный вечер нашего класса. Все мы устроили маскарад. Как мы кончили гимназию? Мы купили в скачину бутылку вина на 30 человек. А наша классная, у пани Францина, устроила нам такой ужин. Цветы девочкам дала. В общем, было такое семейство.
После окончания школы Галине Малаховой-Вальне удалось поступить в медицинский институт. Большинство гимназистов также получили высшее образование.
Кто кончил с отличием, так не нужно было сдавать никаких экзаменов.
Доцент Анастасия Кобжилова отмечает, что выпускники интерната в Моравской Чебове были хуже прожан готовы к жизни.
Выпускники этой гимназии, хотя у них там был предмет «Чешский язык», не умели по-чешски, когда 18, 19, 20 лет они уходили оттуда, по-чешски не умели очень плохо. Они жили в немецкой среде, они не слышали чешский язык, они слышали русский с утра до вечера, когда вышли за пределы лагеря, они слышали немецкий.
То есть в этом смысле Страшницкая гимназия была более адаптирована?
Да, там часть только жила в интернате, а часть жила у родителей, так что они общались с чешской средой, жили в чешских домах. Русских домов не было столько, и там не жила профессура бездетная. Все они как-то жили в чешской среде, так что по-чешски они умели гораздо лучше, чем чебовцы. И, в общем деле, представления о том, как жить в городе, были совершенно другие у чебовцев и у этих.
А были среди них всякие. В 27-м году Моравскую гимназию окончил Николай Михайлов, затем инженер-строитель, активный член партии «Крестьянская Россия». В первом же выпуске значился и знаменитый советский шпион 20-30-х годов Дмитрий Быстролетов. Рассказывает Анастасия Кобжилова.
Когда приехал из Америки такой исследователь, которого интересовали вопросы НКВД, искал имя Быстролетов. Есть такой, который работал потом и на разведку. Он в первом выпуске писал мемуары. Он приехал с первыми добровольцами. Еще одна фамилия здесь тоже из вот этих вот.
Дмитрий Быстролетов имел шанс в ГУЛАГе встретить однокашника по Моравской Чебове Николая Михайлова. Советского шпиона отправили на Колыму еще перед Второй мировой войной, а член антисоветской трудовой крестьянской партии Николай Михайлов был захвачен СМЕРШем в Праге и получил 10 лет лагерей в 1945 году. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. В конце 30-х годов чешские власти приняли решение объединить две гимназии – Пражскую и в Моравской Чебове – и построить для них суперсовременное здание, спроектированное в конструктивистском стиле. Говорим с доцентом Анастасией Кобжиловой.
Сирот уже не было. Все это были дети, у которых были родители. Уже там было много детей из смешанных семей. Там появились вот эти студенты из Закарпатья. Это было уже в 35-м году, и они объединялись в Страшницах еще. Но тогда уже был проект построить новую школу здесь на Панкрации.
Здание строилось на деньги государства.
И был кураторий такой, где тоже в складчину все время были концерты, добровольные взносы. Здание было совершенно современное, оборудованное, и там были лаборатории, и рисовальный зал с верхним стеклом, ступенчатые залы.
Русская гимназия в Праге продолжала существовать и во время Второй мировой войны. Ее директором стал в 1939 году ученый с мировым именем, один из основателей евразийской теории, географ и экономист профессор Петр Савицкий. Рассказывает его сын, историк Иван Савицкий.
Было такое собрание, из разных стран приехали ученики гимназии, но все меня заверяли, что он был прекрасным директором. Собралось достаточно квалифицированных преподавателей. Я сам там проучился полтора года в начальной школе.
Директор русской пражской гимназии профессор Петр Савицкий так запомнился Наталье Куфтиной.
Был Савицкий. Это вообще, конечно, была личность очень интересная. Савицкий был нашим директором. Мы его все боялись, потому что он ходил вот так вот. И был страшно, вот с таким насупленным видом. И был такой строгий очень.
У микрофона Михаил Соколов. О жизни русской Праги рассказывают бывшая гимназист и переводчик Наталья Куфтина, историк Иван Савицкий, врач Галя Малахова-Вальна, филолог Владимир Крестовский и доцент, историк русской эмиграции Анастасия Капшилова. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки – вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. На Украине 25 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Выступая в понедельник на заседании правительства, Путин заявил, что «Мечел» экспортировал сырье через офшорные компании в Швейцарии по цене в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке. Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17. Два взрыва произошли вчера вечером на оживленной улице. Губернатор Стамбула Муаммер Гюлер заявил, что речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за взрывами. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов. Погибли около 50 человек. На западном берегу Иордана задержаны десятки активистов группировки «Хамас». Рейды проводят силы безопасности движения «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президентские выборы в Азербайджане назначены на 15 октября. В Узбекистане осуждены 4 активиста экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». Суд города Динау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. Конституционный суд Турции начал рассматривать дело о возможном распуске правящей партии «Справедливости и развития». По мнению прокурора Высшего апелляционного суда, подавшего иск, ряд предложенных партий законов нарушает провозглашенный в Конституции принцип светского характера турецкого государства. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Русская гимназия в Праге». У микрофона Михаил Соколов. О жизни русской эмиграции рассказывают бывшие гимназисты, переводчик Наталья Куфтина, историк Иван Савицкий, врач Галя Малахова-Вальна, филолог Владимир Крестовский и доцент историк русской эмиграции Анастасия Капшилова. Мой собеседник – доцент Карлова университета, историк и филолог Владимир Крестовский. До войны семья Владимира Крестовского жила в Закарпатье, Подкарпатской Руси.
Мой отец приехал с чешскими легионерами. Он учился в Самаре в гимназии. Там большевики устроили страшную вещь в 18-м году – ликвидация интеллигенции и так далее. Познакомился с одним чешским учителем, который его научил за дорогу через всю Сибирь, которую прошли с боям Дальнего Востока, потом Канада, потом Америка. И когда они пришли в Чехословакию, он сдал экзамены по чешскому языку, историю и обществознание. И сразу ему дали диплом чиновника чехословацких учреждений. И поскольку в это же время была практически присоединена Подкарпатская Русь на основании Сан-Жерменского договора, а туда нужно было чиновников, которые владеют русским, потому что русинский язык намного ближе русскому, чем украинский. Ну и отца сразу послали туда, он там стал чиновником. Так были мы до 1938 года, когда первую часть присоединили к Венгрии, а вторую часть, южную часть, ХУС, осталась в Чехословакии. Отец, как чехословацкий чиновник, остался в Ужгороде. У нас был домик, Мукачев остались там. Без работы, без всего. Я научился поправлять автоматические ручки. Мама пекла пироги, продавали венгерским солдатам. Надо было жить, а денег не было. На Рождество 1938 году, 23 декабря, отец получил разрешение приехать в семье на Рождество. На границе вспыхнул конфликт, перестрелка, и был убит один какой-то младший офицер венгерский. И это приписали отцу, что он спровоцировал перестрелку, и военный трибунал в Мукачеве его присудил к смертной казни. А у нас в квартире жил офицер, родственник тогдашнего премьера Гордея Миклоша. И когда мать плакала, она что случилось? И говорит, вот ваши присудили моего мужа к смертной казни за то, что он не виноват. А он говорит, этого быть не может у нас. И он звонил в Будапешт, вернулся в 4 часа. Моего отца освободили с тем, что мы в течение 12 часов должны покинуть территорию Венгрии. Значит, мы можем взять только чемодан, и отец достал повозку и ушли. И поехали в Хуст. В Хусте были еще 3/4 года чехословацкое правительство. Я продолжал учиться в русской гимназии. Одна из лучших гимназий, кстати, была. Писатель Зайцев преподавал там. Пришли венгры и туда, заняли. Осенью 1939 года, в октябре месяце, Подкарпатская полностью оккупирована венграми. И последний транспорт с чиновниками со всеми уезжает из Подкарпатской Руси. Моего отца назначают начальником всего транспорта. А в этом транспорте из детей оказалось половина, которые ехали в русский интернат. И мы приехали сюда. Нас сразу приняли как стипендистов из Масарикова фонда. Я учился даром, и сестра учились даром, и жили в интернате даром, потому что отца не было. Заработок Николай Николаевич не стал вторым отцом.
А вот еще одна история жизни в эмиграции семьи Натальи Куфтиной.
Мой папа был морским офицером, Евгений Алексеевич Куфтин. Он попал сначала в Бизерту с Черноморским флотом. Он узнал о том, что Крамаш организует здесь помощь русским. Приехал в Чехию, они разошлись с женой. Он учился в университете Карлове. и тут он получил второе свое образование и стал инженером-землемером. И отправили его уже как чешского гражданина в Ужгород, где он потом проводил землемерческие работы на Подкарпатскую Русь. И там же он встретился с моей мамой, которая отдала своего сына Рафаила учиться в Моравскую Цебову. Сама она была артисткой МХАТа, группы артистической, которой удалось уехать. Под руководительством Павлова. Павлов Греч. Она разъезжала по всей Европе. Там гастроли у них были. Мама, в конце концов, и в Ужгороде потом. Она заведовала студией театральной. Я родилась в 30-м году. Мы жили до 38-го, пока нас не эвакуировали оттуда, потому что в 38-м году осенью Подкарпатская Русь уже больше не принадлежала чехам. Она перешла в руки тогда фашизирующей Венгрии. Нас в товарных вагонах отправили уже в Прагу. Сначала было нам очень-очень туго, потому что, во-первых, не было ни жилья, ни денег, ничего. Мы приехали только с чемоданчиком. Приехали в марте месяце, а 15-го сюда вошли немецкие войска. Куда кинуться? Мы, конечно, к русским эмигрантам. Опять же, профессорский дом. Там нас приютили. Потом здесь жила замечательная семья Андрусовых. Она нас приютила.
Преподаватели Пражской гимназии в годы войны Владимир Крестовский вспоминает как блестящих педагогов.
Самый интересный был Регана, математик-физик, капитан подводной лодки во время Первой мировой войны. Он пил, мы ему даже подарок принесли, мы сами самогон сделали и принесли. Справедливый был Румерскирк, физкультурник, гимнаст потрясающий. Белецкий был, Панас, латинь. Лакида, латынь и русский язык. Платон Васильевич Капецкий, русский язык и латинский язык. Это все на высоком уровне было. Каждый, кто кончил русскую гимназию, без проблем поступал в любой вуз.
Начало учебы в гимназии в Праге совпало у Натальи Куфтиной с первыми месяцами войны Германии и СССР.
Я из Дейвиц ездила на Панкратс в школу. Там была масса такой молодежи русской, эмигрантской. Мы все по-русски болтали. А потом родители сказали, больше не смейте в трамвае говорить по-русски, потому что это опасно. К 42-м году. И вот тогда, я помню, мы перешли на чешский язык. После Лидиц, после всего этого.
Как считает Владимир Крестовский, русской гимназии и большинству ее учеников, живших в интернате, удалось уцелеть благодаря директору Ивану Савицкому.
Савицкий. Он гимназией руководил очень-очень тщательно, чтобы вообще у нас не было никаких конфликтов. То, когда было, допустим, траур под Сталинградом, когда немцы запретили все, а у нас была вечеринка. И у нас был ковач, который русский немец, который из Гамбурга пришел, и тот донес. Потому что из гимназии сделали эсэсовский лазарет. Начальником лазарета был врач эсэсовец. Тот немедленно вызвал Николая Николаевича Дрейера и передал ему, один из ваших учеников доносит, я вам скажу дальше кто, и пожалуйста, чтобы это не повторяло. Советский, он прекрасно немецкий, закончил читать лекции на немецком университете.
Что было после покушения на Гейдрих?
Здесь ловили, облавы устраивали. И мы, дети, здесь перешли на этот остров, на маленьком Шварценбергском, и вдруг, так часа в два, моторные катера окружили весь остров, вышло гестапо, и все, кто был там, в грузовики и посадили, и отвезли в различные, ну, не тюрьмы, это в сараи закрыли. И нас, детей, ведь нам же тогда было 13-14, нас забрали, и мы сидели, было 50 человек, которые стояли. И только ночью Николай Николаевич Дрейер пришел за нами, шли пешком обратно в интернат. Да не искали, кто связан с парашютистами.
Вы сказали, что были все-таки люди у вас в гимназии, кто-то, кто пострадал при немцах.
Один, это Иващенко, у него скрывались партизаны. Это открыли, потом ее дочь, которая училась в классе с моей сестрой, ту посадили в тюрьму. Она еще девчонкой была, 15 лет, сидела, и родители сидели вначале в Вене, в тюрьме, а потом его куда-то в лагерь, но они пережили. Но один был казнен, и то связано было с Гайдрихиадой.
Владимир Крестовский вспоминает, что в конце 44-го года гимназистов пытались вербовать в русскую освободительную армию генерала Власова.
Это был уже конец 44-го года. И здесь, к сожалению, были многие среди казаков, которые верили в то, что немцы, они спасут Россию, и Россия будет свободна. И тогда решили в гимназии провести среди учащихся старших классов. В интернате была беседа, которая я бы сказал, прошла с полным провалом, потому что все сидели, прослушали, кивали головой, и на этом кончилось.
А кто ее проводил?
Кто-то из русских немцев, который был в форме. Николай Николаевич Дрейер, тот сказал, пришли сюда с вами поговорить. И предоставил слово. Его просили, чтобы заключение сказать. Вы сами сказали заключение. На этом кончилось. Они хотели, чтобы добровольцы поступили в армию. В армии было большинство из военнопленных, которым немцы не доверяли. И они доверяли, что с русскими гимназия, и немцы ее держат, так это было прежде всего антисоветские, и они пойдут с ура против Советского Союза на фронт. Это была логика. Но примитивная логика, понимаете, потому что нас всю войну учили не ненависти к Советскому Союзу, а любви к России. Началась война, Николай Николаевич Дрейф открыл дверь и говорит, трагедия, на Россию напали немцы. Мы были воспитаны в духе России. Временно там, допустим, большевики. Но это была Россия, трагедия России. Поэтому они не могли никого набрать. Никто не пошел.
Говорит Наталья Куфтина. У нее остались другие воспоминания о той власовской пропаганде.
Это уже было к концу войны, когда я примчалась, мне было 14 лет, примчалась домой, и сказала, мама, я иду спасать Россию. Мама, конечно, обалдела. Как? Почему? Потому что были у нас сегодня двое. Один в форме, а другой был в штатском. И они нас всех, мальчики записываются. И, знаете, куда они нас вербовали? Власов. Я пойду, я буду сестричкой. Увидишь, маму, все будут записываться. Мы, девочки, все хотим. Вот это я так помню. Как можно взбудоражить молодежь совершенно невинную. Патриотическими, что вот вы будете спасать Россию от большевизма. И некоторые мальчики, в конце концов, я знаю, что они поддались на это. И поступили к Власову. Но и потом им удалось очень быстро убежать. Но моя мама, конечно, сказала, никак. Таким образом вообще и не думай про это. Ну вот она говорит, вот увидишь, поговорят все с мамами. Конечно, никто из девочек туда не пошел. Это был уже 44-й. Напротив того дома, где я жила, была французская гимназия. А потом вдруг власовцы. И представьте себе, моя встреча с одним власовцем, который меня на всю жизнь я ее запомнила. Пришел к нам такой тщедушненький, несчастненький, в немецкой форме, звонит. Мы открываем, мама ужасно испугалась, думала, что это немец. Он говорит, здрасте. И оказался это русский пленный. Значит, они завербовали этих несчастных русских пленных. Заставили их поступить к власовцам. Этот человек голодный, как собака. Весил он, я думаю, таких 35 килограммов, но уже все на нем болталось и висело. Кривоногенькие, зубки такие. Леня Дранишников. Ну, мама, конечно, сердобольная, тут же супу, тарелку, хлеб. И он говорит, я пришел к вам чего-нибудь почитать. Говорят, вы русские, и у вас есть библиотека. Ну, конечно, он, главное, пришел поесть чего-нибудь. Ну, и книжку там какую-то мы ему дали почитать, Пушкина, может быть. И он стал к нам иногда ходить. Он рассказывал, что они были в плену в немецком, что там их просто вообще не кормили, и что там были такие условия, что выжить в немецком лагере невозможно было, немыслимо. Что они умирали, во-первых, от голода, и потом, конечно, и от регулярного избиения. И потом вдруг там появился тоже какой-то делегат и сказал, если кто хочет спасти свою шкуру и не погибнуть здесь, потому что здесь уже кормить никого не будут больше, но и выпускать тоже не будут. Идите. И вот эти несчастные, это уже были полулюди, пошли к этому власу. Он был какой-то деревенский парень, окружили, наверное, и он попал и говорит, я совершенно невиновен, абсолютно, я совершенно случайно попал в этот плен. Кто-то, говорит, нас там предал, нас всех окружили и просто так вот и захватили. И ходил к нам, но мама сказала строго ему, Леня, только, пожалуйста, больше сюда никого не води, потому что я все-таки всех вас накормить не могу. А потом пришел 45-й год. Они разбежались кто куда. Представьте себе, у нас полна квартира русских, красноармейцы. Робкий звонок. Никто даже его не слышал. Дым коромыслом. Мы все сидим, мы папа, мама, я, несколько офицеров там или солдат. Я открываю дверь, и там вот этот Леня. В лохмотьях каких-то штатских. Но с первого взгляда видно, что это русский, потому что этого он не мог скрыть. Русский паренек, он остается русским во всех видах, чтобы он на себя не надел. И он стоит и говорит, нужно мне у вас спрятаться. Я боюсь. Он и раньше говорил, вот наши придут, непременно меня расстреляют. А я говорю, ну, Леня, как? Я не могу. Тут сидят русские офицеры у меня, красноармейцы, и те же моментально схватят. Ну, как я могу тебя к нам пригласить? Он так махнул рукой и ушел. В отчаянии его, конечно, схватили. Тогда с ними не церемонились, и всех их перестреляли. Кого поймали?
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Русская гимназия в Праге». У микрофона Михаил Соколов. Доцент Анастасия Кобжилова отмечает, профессор Савицкий целенаправленно отговаривал гимназистов от того, чтобы идти в ряды РУА.
В частных разговорах с мальчиками, у которых это были последние классы, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, боем, так он их предупреждал, что лучше утихомирьтесь и не вступайте, так как они должны были сдать аттестат зрелости, чтобы могли поступить в эти власовские. Вы знаете, может быть, какие-нибудь отметочки сбавим, вы еще на один годик останетесь учиться. Еще раз повторите 8 класс, чтобы не попасть в это дело.
У директора гимназии Петра Савицкого именно после этого возникли неприятности, рассказывает его сын Иван Савицкий.
Гимназия, он был директором до 44-го, когда-то в середине, когда он пытался воспрепятствовать, потому что был там объявлен набор во Власовскую армию, но его сняли, послали чернорабочим и посадили. Тут заведующий гестапо был его учеником по Берлинскому университету.
В мае 1945 года все ждали прихода в Прагу американцев. И вдруг, буквально в последние дни войны, левые пошли на авантюру, начали неподготовленное восстание против немцев. Пражское восстание 1945 года запомнилось Наталье Куфтиной так.
Во-первых, была Пасха русская, так что мы как раз на заутренне собирались, когда настало это вот восстание. Чехи большей частью отсиживались, конечно, в своих квартирах и потом в погребах. Там стрельба была слышна, потому что баррикады тут же, не, те, которые были герои, те действительно сражались за здание радио. Но это все было в центре города, а мы все-таки на отлете жили. Вдруг какие-то ужасные выстрелы совсем близко от нас. Немцы врывались просто в дома, захватывали вот те, которые там сидели, всех мужчин. И в теперешнем нашем этом районе, в Кобылисах, перестреляли массу народа. Бесчинства немцев были ужасные. Потом я сама помню, опять-таки это еще было в Девице, уже все встречали Красную армию. Девушка лет 16, молоденькая, выбежала встречать. И какой-то подлец застрелил ее из верхнего этажа соседнего дома. Власовцев самих я не видела. Нет. Первая была, которая пришла освобождать нашу Прагу. Потом только, ведь до 9 мая взывали о помощи все время по радио. Только, значит, радио включали. Помогите, помогите на всех языках. А потом веселая музыка. Потом опять помогите, помогите. И никто не шел, и не шел, и не шел. И уже чеки, ну, с 5 по 9. Ну, не так уж долго, конечно. Надо сказать, отважно боролись там. И пало там довольно много народу.
Лишь первая дивизия Власовская РУА, выступив против нацистов, не дала им окончательно подавить бунт и спасла Прагу от разрушения. После ухода из Праги власовцев и пропуска на Запад по соглашению с Национальным комитетом немецких войск, в столицу Чехословакии 9 мая практически без сопротивления въехали советские танки. 9 мая было моментом восторга, вспоминает Наталья Куфтина, а потом, при виде так называемой революционной законности, наступило отрезвление.
Какая была радость, так мы их всех приветствовали. Счастье просто, вы понимаете. Мы побежали тогда встречать Красную армию на Вольварскую улицу, там стояли танки, стали обниматься со всеми, вообще все всех обнимали от радости, и чехи, и мы. А мы тут заговорили по-русски, в восторге и упоении. Мать, отец, вы русские, как же это так? И вы не забыли русский язык, да это замечательно. А ну, мать, веди нас к себе. У нас сейчас свободных несколько часов. И они, значит, пришли. И, по-моему, двое или трое солдат. Тут все вынули, что у нас было. Они сами поставили какую-то бутылочку и там что-то еще. Ну, в общем, развесили. И вообще, 45-й год не только, не одна, только радужное состояние, не только. Так называемая революционная гвардия, а это были просто подонки, которые бежали из тюрем, потом, которые заметали свои следы, потому что ведь были и такие, которые сотрудничали с немцами. И вот эти все принялись громить все, что им. И даже на наших вот русских эмигрантских дев, с нами жила еще одна эмигрантская казака. Дочь Тамарочка была такая, Сулацкова. Так ее мамаша была такая не особенно умная женщина. Она сначала дала Тамарочку в немецкую школу к нам, но потом, слава богу, быстро ее взяла. Но чехи запомнили. И когда пришел 45-й год, то их выволокли и хотели с ними тут же расправляться. Но тут вмешалась мама. А про маму-то все знали, что мама никак с немцами не сотрудничала. Это было известно очень хорошо. И мама их спасла просто. Уже говорила, слушайте, они русские, и будут судить русские. И не мам. Тут же была немка, глухонемая, в нашем доме наверху жила. Была вдова офицера. Офицера убили на русском фронте. Она осталась одна вот с таким маленьким мальчиком, 3-летним. Ее же, что вы думаете, ее выволокли. Она мычала что-то. Мальчишку колотили. Ее колотили, что я запомнила, как ее, значит, вот эта замечательная революционная гвардия отводит куда-то. И они исчезли.
Чекисты начали массовые аресты буквально на второй день после вступления в освобожденную НИИМИ Прагу. Директора русской гимназии Петра Савицкого СМЕРШ забирал несколько раз, рассказывает его сын Иван Савицкий.
3 раза его арестовывали. Первые были в восторге, которые еще пришли в формах. Какой хороший русский человек. Потом пришли второй раз, его забрали уже на этот раз, но отпустили, дали бумажку, что проверен, что очень хороший русский человек. Потом несколько раз обращались за помощью, как раз, когда нужно было переводить с немецкого что-нибудь на русский. Но потом уже пришли люди в штатском, сказали, что ненадолго берут, когда мать их спросила, не нужно ли зимние вещи. Нет, нет, не нужно. Ну, потом после 11 лет он действительно вернулся.
Отцу и брату Натальи Куфтиной удалось спастись буквально чудом.
Но сначала арестовали просто даже сами чехи. И мой папа попал в невероятную ловушку благодаря нашему моему брату Рафашу, который пошел навестить своего друга. Замараев его была фамилия. Место Замараева открывает революционная гвардия. Птички слетаются в гнездышке, хлоп и равку, и забрали. И ведут куда-то. А Ирина, его жена, осталась перед домом. И она видит, что Равку выводят из этого дома двое. И тихенько за ними пошла. И потом прибежала к нам. И говорит, Равку забрали. Вот он сидит там-то и там-то. Там у них штаб. Папа, конечно, тут же. Я иду его спасать. Папа приходит туда. Скажите мне, вот что с Рафаилом Евреиновым? Почему вы его забрали? И папу схватили тоже. Посадили его в какое-то здание на первом же этаже. Во дворе стреляли немцев или каких-то так называемых коллаборантов. Расстреливали прямо, выводили и вот сюда, в тыл, в затылок. Папа на это на все смотрит. Ну-ка ты подожди, до тебя очередь. И тут папа мой рассвирепел буквально. Как стал орать по-русски. Говорит, вы сейчас же меня должны отпустить и связать меня с каким-то русским штабом, потому что я совсем не коллаборант, а я русский партизан, чтобы вы знали. Но он действительно был у партизана вместе с этим же Равкой. Но он там был всего лишь один раз. Но этого было достаточно, чтобы спасти ему жизнь. Те испугались, потому что трусы же были невероятные все. Они позвонили. Пришли 2 русских солдата и вывели и папу, и Равку. Отвели их в штаб советский. И папу освободили. Иногда геройские поступки людям помогают спасти жизнь.
А других, в общем, уже начали потом арестовывать СМЕРШ.
Они отличались тем, что на них была зеленая фуражка. Совершенно ярко-зеленого цвета. И вот говорили, у вас были уже зеленые фуражки? Нет, еще не было. И радуйтесь. Например, Александр Николаевич Кубарев. Его арестовали чехи. Ему давались невероятные обвинения, что он покушался на Сталина, например. Он был страшно верующий. Он с владыкой Сергием, он пражский, потом был там отец Исаакий. Это тот, который преподавал у нас закон Божий. Это было уже позднее, по-моему, в 47-м году. И потом его выдали. Он в ГУЛАГ получил 10 лет. В Иркуте где-то он сидел 7 лет из 10.
Приходом в Прагу советских освободителей практически все видные эмигранты были задержаны, многие вывезены в СССР. Судьбы некоторых пражских гимназистов были причудливы, вспоминает Владимир Крестовский.
Был один с подправкой Мондич, он потом Синевирский назывался. Немцы взяли перевод, он владел немецким, венгерским, русским языком и взяли его на фронт. Он был переводчиком с немцами на Восточном фронте в России, тогда на Украине. Оттуда бежал, его поймали, забрали венгры, он был переводчиком у венгров. Ну а потом его передали СМЕРШ. И он со СМЕРШем шел практически всю Чехию, пришел в Прагу. А здесь ведь его знали, здесь много русских гимназий, тем более, что СМЕРШ первые дни, когда арестовали, это все СМЕРШ арестовал, не НКВД. Сами знаете, что в первый день там около 200 человек заворали сразу. И он что сделал? Он тут же сразу к американцам ушел на Запад и работал на радио вашем «Свобода». На него несколько покушений было по заданию, потому что он слишком много знал. Но не удалось, умер в Мюнхене.
Один из бывших гимназистов, Александр Малахов, поверил в коммунизм и вернулся в СССР. А другой НТСовец, Юрий Горохолинский, попал в СССР не по своей воле, вспоминает Галя Малахова-Вальна.
У меня были 2 друга. Один учился с Шурой, Юра Горохолинский, который был у нас как 5-й брат у меня. Он 10 лет скрутил в Иркуте. Оба любили народ и родину. Коля
Он был на 2 класса старше меня, Сергеев. Он мне написал раз, говорит, знаешь, я даже могу, вероятно, убивать теперь. У меня совершенно революция, и коммунисты совершенно изменили. Юра был тихий. Коля пошел к немцам, он врач был, работал в Берлине, и он начал помогать военнопленным. И, конечно, расстреляли его. Вот Шурка, мой брат, был очень левым. Они сидели на одной парте. Он всегда уверял Юру, чтобы он пошел языками заниматься, лингвистом. В лагере выучил японский язык, так что мог переводить. У него профессия была химика. А он там, так и сказал, ты химию знаешь, так и наш не отравишь таблетками. Он был вроде врача. Тебя 2 друга, мой брат, он был очень левый. Я написала Юре, что Шура в такое и такое. Они потом встретились. Были друзья и стали друзьями, несмотря на то, что у каждого было иное мировоззрение. Это же трагедия народа. И белые, и красные любили свою страну. Ведь и там были хорошие люди.
В 1945 году русская гимназия в Праге была превращена в обычную советскую школу. Потом гимназию преобразовали в посольскую школу, лишив, кстати, здания, построенного не только на бюджетные средства, но и на деньги, собранные эмигрантами. Только после бархатной революции в Чехословакии 1989 года разбросанные по всему миру гимназисты смогли восстановить нормальное общение. Владимир Крестовский замечает, русской гимназии в Праге уже нет более 60 лет, а память о ней живет.
С моим классом встречаемся. Мы сейчас 3-й с класса моей сестры Иры. Наш класс сошлись, нас 12 человек.
Галина Малахова-Вальна в свои 95 лет до сих пор благодарна учителям.
Мы все верили, что мы вернемся. Они нас научили любить родину, что теперь, по-моему, нету этого чувства. Оно у меня до сих пор, это чувство родины.
А Владимир Крестовский надеется, что в здании Пражской гимназии, где и он учился, все же появится хотя бы небольшой музей русской эмиграции в Чехии. Это было бы справедливо. Здание русской гимназии в Праге на Панкратце и сегодня могло бы приютить память о русской эмиграции в довоенной Чехословакии. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность о жизни». Русская гимназия в Праге. О жизни русской Праги рассказывали пражане-историк и филолог Владимир Крестовский, историк Иван Савицкий, мемуарист и переводчик Наталья Куфтина, доцент-историк русской эмиграции Анастасия Капшивова и в городе Мост врач Галя Малахова-Вальна, продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы для протеста Общественной палаты против превращения Соловков в увеселительный центр в программе «Грани времени» излагает член Общественной палаты Борис Якименко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр
начала переговоров.
Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.